слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
В эфире радио «Путешествие».
Очарованные странники.
Добрый день, друзья! Напоминаю, что мы путешествуем по заповедным местам России на теплоходе «Очарованный странник». Ближайшая пристань – город Мышкин. Мы про Мышкин уже слышали. Там существует единственный в мире музей мыши. А еще... Да вот, пожалуй, и все, что юные очарованные странники слышали про Мышкин. Но вот в руках у меня одна замечательная книжечка под названием «Мышкинские страницы». Это сборник рассказов, стихов, воспоминаний о любимом городе. Среди авторов сборника – школьный учитель Александр Константинович Салтыков. Все свободное время он посвящал краеведческим изысканиям, изучал местный фольклор, народные обряды. При жизни у Александра Константиновича вышла одна единственная книга. И вот как он рассказывает про свой родной город.
«Мне, уважаемый читатель, всегда жалко, что в Мышкин долгие годы редко приезжали просто так, поглядеть на него. И я обижаюсь на тех, кто говорит, что глядеть в Мышкине не на что. Я ведь знаю, что это не так. В любом месте Мышкина я оглянусь и увижу то, о чем можно рассказывать хорошо и много, что не стыдно показать приезжему человеку. Если начисто забыть о соборах, особняках, церквах, бульварах, Волге, то все равно. Но послушайте, вот я оглянулся и увидел дом у начала вот этой улицы, Угличской. Давайте поглядим на него вместе. Вот хоть на трубу. Разве это просто труба? У какой другой вы видели такое солидное основание, словно цоколь у некоего малышки дома? У какой углы не прямые, а замысловато скошенные, так что труба оказалась как бы восьмигранной башенкой, а карниз из трех рядочков, а зубчики словно у крепостной стены? Нет-нет, не спешите отвечать. Поглядите еще раз, каков кирпич! Он словно кармином пропитан, а там, сверху, где чуть обдавало дымком, там он посуровел, словно от прожитых веков. А кладка щегольская, я понимаю так, что каменщик делал трубу с упоением, наслаждался рождающимся шедевром, с упоением работал, словно сильный, отлично подготовленный гимнаст на брусьях. И уж, конечно, сами видите, какой нарядной железной шапкой увенчано все это торжество мастера и материала. Дымник. Он прорезной, богатый, а наверху несет лихой флажок, будто парадный древний шлем. Да разве это труба? Это хвалебная песня старым мастерам, моим землякам. Вот что, коротенько, с первого взгляда могу я сказать про дымовую трубу дома.
В Мышкине мы познакомились с главным редактором газеты «Волжские зори» Любовь Германовной Печкиной. И она первым делом повела нас в краеведческий музей.
Жизнь на том месте, где стоит город Мышкин, начиналась 5-6 тысячелетий до Рождества Христова. Поэтому мы с вами стоим перед стендом, который рассказывает о каменном веке. Вот там вот видите самый верхний ряд заготовки топоров и дротиков. Они, конечно, сейчас искрошились и от старости обмельчали, а на самом деле были гораздо мощнее, если ими можно было убить мамонта или завалить оленя. У нас, как в каждом уважающем себя краеведческом музее, есть бивни мамонта. Вот там вот видите мамонт, они лежат на полу. И мамонт, надо сказать, был не маленький. А вот это кусте оленя. А смотрите, какие изящные каменные стрелы делал древний человек. Уже в те времена люди тянулись к прекрасному. И еще мы это судим вот по черепочкам древней посуды. Вот эти дырочки, это не какая-то технология, чтобы быстро закипела вода или вкусно сварилось мясо. Это всего-навсего рисунок. Древний человек вот такими дырочками свою посуду украшал. На смену каменному веку пришел век бронзовый. Проходите сюда. И в этих местах жили финно-угорские племена. А финны уже занимались ювелирным делом. Вот они бронзовые финские украшения – вещь уникальная. Ювелирами у финнов были женщины, а вот такие серьги, подвески, браслеты носили мужчины. И чем больше было на мужике вот таких украшений, это значит, богаче он был и более высокое положение в обществе занимал. А на смену бронзовому веку пришел век железный, который тянется до сих пор. Мы с вами люди железного века. И в эти места пришли жить наши с вами предки – славяне. Славяне занимались тем, что сеяли хлеб, ходили на охоту, а так как жили на большой реке, то и рыбу ловили. И поплавки для рыболовных сетей делали из бересты. Вот так вот это выглядело. И уже в начале Железного века в этих местах развивалась торговля. Это мы судим вот по этому древнему безмену. Смотрите, какой простой аппарат, а какой нужный. А вот эти преслицы шиферные, они сделаны из розового шифера. В те времена материала драгоценного выступали разменной монетой. И вот здесь вот висит дужка древнего замка. И на Ярославской земле замки появились в первую очередь не для того, чтобы от кого-то спрятать свое богатство, а показать, что раз замок висит, значит, дома никого нет. И не ходите, и времечко не тратьте. Вот так выглядела женщина-славянка. А вот такой посуде славянка готовила. Это кухня славянки. Помните, да, как образовалась посуда? Древний человек свои продукты переносил в корзинах, плетя их из прутьев. Но нужно было в чем-то и воду переносить. И тогда придумали эти корзины обмазывать глиной, потому что глина не пропускает влагу. Однажды какой-то растяпа оставил эту приспособу у огня. Прутья сгорели, а глина обожглась. Пожалуйста, мы имеем посуду. В этом зале мы крутимся вокруг себя. И прикрутились в средние века. Недалеко от Мышкина, на том берегу Волги, прямо-прямо на берегу, стоит сейчас деревянная часовня, выполненная по канонам 15 века. А когда-то там располагался мужской монастырь, основателем которого был византийский князь Константин. Когда Византия пала под ударами турок, князь Константин оказался у престола Папы Римского. Ему, православному человеку, наверняка в католическом государстве было не сладко. Но русский царь Иван III сватался к принцессе Софье Палеолог. Константин в свадебном поезде прибыл на Русь. На Руси в те времена чужестранцев не любили. Очень быстро соратники князя Константина погибли, а он был человеком мудрым, и чтобы спасти свою жизнь, ушел в монастырь. Какое-то время жил в Ферапонтовом монастыре, а потом решил, что у него есть достаточно сил основать свой собственный монастырь. Он был другом углического князя Андрея Большого, и путешествуя в наших местах, чтобы найти место для монастыря, он уснул на берегу. Мышкин — это мистика. Вот как Федор Михайлович спал, его мышка разбудила, так князь Константин уснул, и к нему во сне пришел Иоанн Предтеча и сказал: «Вот здесь должен быть твой монастырь». Вот они на иконе: Иоанн Предтеча и святой Касьян. Это имя принял в монашестве князь Константин. Это наш местный святой и канонизирован нашей местной церковью. А вообще монастыри на Руси всегда были центром образования, центром культуры и центром ремесел. Монахи ремеслом владели любым и обучить могли каждого.
Многие, наверное, спросят, а что это за Федор Михайлович, который заснул на берегу? Существует такая легенда, которую расскажет приезжему любой мышкинский школьник. Скакал по своим землям, возвращаясь с охоты, князь Федор Михайлович Мстиславский. Устал, сморило князя. Вот и слез он с коня и прилег на берегу Волги. Неожиданно его сладкий сон был нарушен. Маленькая мышка пробежала по лицу. Разгневался князь, но вдруг увидел, что ползет к нему ядовитая змея. Смекнул тут Федор Михайлович, кому жизни обязан, и повелел на этом месте икону поставить, град срубить, и наречь его Мышкин.
Музей мыши у нас совсем юный. Его сделали в 1990 году. И создан он по инициативе московского журналиста Ильи Борисовича Медового. Илья Борисович когда-то работал в газете «Советская культура». И однажды приехал к нам Мышкин в командировку. Приехал раз, приехал в другой. Мышкин влюбился и стал ездить сюда каждый год. Однажды приехал и сказал: «Ну вот, живете в городе Мышкине, а музея мыши не имеете. Надо иметь». Наши музейщики – люди на подъем очень быстрые. Ну надо, так надо. И вот такой музей у нас в городе появился. Он единственный в мире. Такого больше нигде нет. Пообещайте мне, пожалуйста, что когда приедете домой, будете хвастаться всем-всем-всем, что были в Мышкине, в единственном мире, в музее мыши. Ладно? Пошли. Каждый зал музея мыши имеет свое собственное название. Вот этот зал мы называем залом нашей гордости, потому что здесь висит герб города Мышкина. Сразу понятно, что город, что никакой не поселок. В верхней половине боевой медведь с секирой. Мы отдаем дань уважения самому большому, самому крупному и самому важному соседу, городу Ярославлю. А в нижней половине покровительница нашего города Мышка. И рядом с российским флагом висит флаг с цветами города Мышкина. А на этой изящной скамеечке вам можно будет сфотографироваться, потому что купеческая пара, они купцы второй гильдии, купцы Замяткины, я про них еще вам буду говорить. А я вас знакомлю с мышами. Вот этот график, его зовут Тоби. Если Тоби завести, он ровно 10 раз через голову переворачивается и обязательно встает на ножки. Тоби акробат. А смотрите, какая умная мышь придумала жить в куске сыра. Только страшно выйти. Вдруг кто-нибудь займет и дом, и еда, и терять-то все сразу не хочется. А вот эти мышки приехали из Прибалтики. Вот эта мышка мне нравится больше всех. Она из янтаря и сосновой шишки. А вот эти две полки итальянских мышей привезли в Мышкин наши сотрудники Дома культуры. Они однажды ездили по Северной Италии. У них была сделана замечательная программа «Музыка русских композиторов конца 19 века». Они итальянцам пели романсы. И вот эти две полки итальянских мышей Мышкин привезли. А мне очень нравится вот этот крайний слева, классический, где в верхней половинке мышка, а внизу три кусочка сыра. В мышиной библиотеке все книжки только про мышку, потому что мыши, точно так же, как и люди, любят читать о себе любимых. Какие три русские народные сказки, самые известные, где была бы мышка? Как это? Что за сказка? Мышка? Репка, правильно дети говорят. Репка. Курочка ряба самая известная. И третью. Ну, теремок. Библиотекарь в мышиной библиотеке работает вот эта бабушка. Смотрите, она какая древняя, книжку про мышку читает. У ее ног свернулась белая кошка пушистая. Думаете, зачем в музее мыши белая кошка? Надо мурлыкивать нам гостей. Вы не просто так сюда приехали. Это белая кошка вас намурлыкила. Самая активная читательница Таня. Таня до того хороша, что у нее даже кругом сидят воздыхатели. Видите, в нее сколько влюбленных мышат. Мне очень нравится вот тот с желтым носом и с букетом цветов. Вот те носочки он Тане подарил. Вот здесь стоит самый дальний мышонок. Он приехал с Гавайских островов. То есть мыши здесь почти из всех стран и из всех материалов. И в музее мыши 5000 мышей. Однажды в группе девочка сказала: да, у вас мышей-то, наверное, больше, чем жителей. Жителей 6000.
Мышкин – сельский город. Таким он был всегда. Поля и луга всегда цвели, красовались совсем рядом. По Волге город растянулся далеко, на все 5 километров, а вот в ширину всего на 4 улицы. Никольская, Рыбинская, Молокская, Загородная. Но, правда, были еще береговые бульвары, верхний и нижний. Да недавно появилась 5-я улочка, Полевая. Бывало, как Загородный вышел, так тебе и луговое разнотравье, и перелески, и деревни за ними. Тихо, скромно, не давя, не тесня деревню, жил сельский город. С деревней был в большом родстве. Из самых дальних сел большого уезда приезжала в Мышкин деревенская родня. А уезд был до Кашинской, до Калязинской границы. А к северу, считай, до реки Малоги дотягивался. Крайняя деревня Горка стояла против нынешнего Коприна. Так что много было родственных связей у деревенских с городскими. А через мышкинских городских с деревенской родней и питерщики были связаны. 2 ярмарки бывали в Мышкине – Введенская и Борисоглебская. И на них дружно являлись сельские продавцы и покупатели. Конечно, много было купцов из Углича, Рыбинска, Весьегонска, Калязина, Кашина, Устюжны, но полна была Успенская площадь все-таки больше сельским народом. Кто с ольном, кто с лошадьми, кто с горшками, а кто с деревянным щепным товаром. И редко кто, бывало, не расторгуется. Товар домой повезет. К помещичьим усадьбам Мышкин был самым близким городом. Опочинины, Тютчевы, Щепино-Ростовские, Волконские, Селифонтовы, многие другие приезжали в дворянское собрание. Много было славных фамилий. Их судьбы тоже крепко связывали маленький город с усадьбой, с селом. Сельский город – это когда на базаре крепко пахнет дегтем, медом, грибами, яблоками. Это когда у мельницы очередь подвод зерном. Когда соловьи свищут совсем рядом, за огородами. Когда у соседей раздается крик петуха, хрюканье поросят, а ночью шумно вздыхает коровушка. С бульвара за Волгой видны леса и поля, деревни Коровина, Противье, Сальцы, Мансурово, колокольни сел Круглицы, Климантово, Угольники, Поводнево. А на дальнем повороте храмы и дома Учемского Кассианного монастыря. Но главное – это природа. Почти та же, что и в деревне, не испорченная нечистоплотными производствами и грубой застройкой. Ее чувствуешь почти такой же, как и в деревенском детстве. Ах, сельский город.
В эфире радио путешествия
«Очарованные странники».
Напоминаю, друзья, что мы путешествуем по городу Мышкину. Нам помогают в этом краеведческие записки школьного учителя Александра Константиновича Салтыкова, а еще редактор газеты «Волжские зори» Любовь Германовна Печкина, согласившаяся быть нашим экскурсоводом. И сейчас мы отправляемся в музей крестьянского быта.
Мы с вами пришли в отдел крестьянского быта. И сейчас увидим вещи, которыми пользовался в своей жизни русский крестьянин. Конечно, не все. Все бы ни в одно помещение не убрались. В основном маленькие. Но вот эту вот экспозицию за перилами придумали американцы. Они у нас летом 91-го года снимали фильм «Бегущий по льду». И вот как в их представлении выглядит советский ресторан. Вот такое количество музейных вещей они сюда истощили. Решили, что в советских ресторанах стояли самовары, висели граммофоны, трубы. А еще музейщики решили над ними чуть-чуть подшутить и шепнули: да какой русский мужик за чаркой водки не мечтает о заморских путешествиях? И они тут же прибамбасили крабов. Видите, вон там вот в уголочке краб. Фильм снимал американский режиссер, а актеры снимались наши русские. Ольга Кабо, Борис Хмельницкий, Александр Лазарев-старший. Вот он нам оставил такую фразу. Однажды, выйдя из музея, а тогда съемочного павильона, он сказал так: Голливуд, Голливуд, да им еще носом пахать до нашего Мосфильма. И здесь я вас знакомлю с самой старой, самой древней профессией – гончарами. Горшали, раньше вот так назывались эти ремесленники. Среди всех ремесленных братьев их труд был одним из самых грязных, наверняка нелегким, а денежек они за свою продукцию получали мало. Их даже не хватало на железное орудие труда. Видите, все деревянное, ножик деревянный, молоток деревянный, гончарный круг тоже деревянный, только вон железный конец у палки, когда горячую посуду нужно было вытаскивать из печи. Вот эта посуда древняя, а вот эта уже более современная, когда гончар научился ее глазуровать и украшать, наносить рисунок. А вот здесь работа крестьянских художников. Шкаф расписан букетами с розами. Это называется подпечник. Там, видите, дикий зверь пасется. Ставинки маленькие, большие, очень большие. А вот там, в представлении крестьянина, выглядел лев. Ему некогда было ездить в пустыню Сахару на пленэр, смотреть, как он там по Африке бегает. Как думал, так и нарисовал. Меня умиляет вот эта загогулина. Кисточку нужно было нарисовать. А вот эти все вещи из когда-то богатого крестьянского хозяйства. К сожалению, дом сейчас выглядит вот так, но целый уголок вещей из этого дома. И мы даже знаем, как выглядел хозяин, потому что вот он себя нарисовал на дверце кухонного шкафчика. Хорош? На Распутина похож. Он еще не только похож на Распутина, он еще и человек очень почтительный, потому что в верхнем оконшке, в гороховой рубашке, он своего батюшку изобразил. Вот так вот. И Мышкин славился своим льном. Это называется брагинский лен. Его семена привезли в Мышкин отходники. Вот он, длинный, тонкий, белая-белая ниточка получается из этого льна. Крепкая-крепкая. А вот эта праздничная покосная рубашка ярославской крестьянки. Красное и белое сочетание. Это исконное сочетание русского национального костюма женщин Ярославской губернии.
Как приезжают в Мышкин зимой? На автобусах чаще всего, а прежде на тройках. Дороги длинные-длинные, сколько сел, деревень, постоялых дворов, харчевен. Вот на питерской дороге, что вела от Углича через всю юго-западную часть нашего уезда вдаль к Санкт-Петербургу, вот на ней несколько деревень и выросли из первых харчевен. Плутуновские харчевни, Лукерина харчевня. Летом в харчевнях, конечно, поменьше было надобности. Да что летом? Летом бывало священник из села Никола Топор пешком в Мышкин или в Углич обедать ходил. В ресторане хорошего венца попробовать, отменных закусок отведать, публику поглядеть. Так по 30 верст в один конец без затруднений отмерял. Но мы отвыклись. Зимой харчевня рай земной. Жарко натоплено, людно, щами пахнет, самовар кипит, ну, с мороза благодать. Путник, всего повидавший, крепко промерзнувший, в харчевне наконец отогреется, а потом добирается-таки до Мышкина. Если дело вечернее или ночное, то еще издали видит, как светит огнями дом-фонарь, воздвигнутый на самом краю города. Двухэтажный высокий дом этот стоял на самом выезде, у края улицы Угличской, и далеко в ночи сияли его окна. За это фонарем и назвали. Мимо него лошади резво берут под гору Кузнечной площади. Тут кончалась подгородная слобода, и начинался город. На самой его грани кабак Розувай. Название само себя объясняет. Случалось, что запойные мужики и сапоги тут пропевали. Но дальше, дальше. Мимо хороших купеческих домов, мимо магазинов столбовых, ганцевых, гробовых, серебряковых, мимо шуваловского трактира с органом, мимо дворянского собрания, прямо к Парамонихе. Постоянный двор Парамоновых стоял на самом Никольском ручье, против нынешних складов. Широкий, осевший к земле, подавшийся грудью к дороге с длинным забором и тесовыми воротами, вот оно, пристанище дорожных людей. Ну а если кто домой вернулся или в гости прикатил, тому и совсем хорошо. Лошадок распрягут, уходят, а гостю будут трогательно рады. Будут удивляться его дорожным приключениям, будут ахать и сочувствовать, а потом спать уложат. И приснятся ему, может, деревни, леса, дороги, может, харчевни и постоялые дворы, а может, долгий плач колокольчика под дугой.
А еще есть в Мышкине музей валенок. Ну, как туда можно было не заглянуть?
Я никогда не был в музее валенок. А есть еще где-нибудь такой в мире?
Нету.
А вот это вот что такое за станок?
Это станок, машина для прочесывания шерсти. 19 век.
А с чего начинается изготовление валенок?
Ну, сначала шерсть очищают и пропускают через эту шерстобитную машину. Это ручная, а вот на фотографии там электрическая уже.
Пропустили шерсть, а дальше?
Дальше ее накручивают на барабан, затем делают конус, потом конус кипятят, затем надевают на колодку, отбивают, получается валенок. Затем его сушат в печке и затем бреют.
А как правильно сделать размер?
Тут колодки специально есть. Все по размерам. Раньше были деревянные. Для каждого размера своя колодка. Сейчас вот такие металлические уже.
Я попрошу пожелать что-нибудь нашим самым маленьким радиослушателям, которые никогда еще не ходили в валенках. Что в них хорошего?
Надо пойти в наш музей посмотреть. Тогда сразу же захочется ходить в валенках.
Смотрительница музея Света оказалась девочкой настолько скромной, что даже фамилию свою постеснялась назвать. В Мышкине вообще люди очень скромные и доброжелательные. Вот почему нам так не хотелось отсюда уезжать. Давайте и вправду останемся здесь еще немного. До следующей передачи, которая прозвучит совсем скоро. Итак, наше путешествие на теплоходе «Очарованный странник» продолжается. И все «Очарованные странники», а также звукорежиссер Олег Вишневский и редактор Сергей Махотин желают вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья!
Веселая мышка в рояле жила, она музыкальной мышкой была, и часто под звуки рояля пищала она «Тра-ля-ля-ля». Хозяин рояля о мышке не знал, он топал ногой и по крышке стучал. Когда начинало в рояле фальшиво звучать «Тра-ля-ля-ля», но вот знаменитый настройщик пришел и сразу дефект у рояля нашел. Ах, вот он воскликнул, в чем дело? И мышь от стыда покраснела. А мастер из сумки достал инструмент и правильно мышку настроил в момент. И вот она вместе с роялем отлично поет «Тра-ля-ля-ля». Поют композитор, настройщик и мышь, зовут их троих на гастроли в Париж. А если там нет рояля, им все подпоют «Тра-ля-ля-ля». А если там нет рояля, им все подпоют «Тра-ля-ля».
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Слушайте французские народные сказки в переводах Михаила Яснова. Птица с золотыми перьями или главный охотник короля.
Жил-был король. И больше всего на свете он любил охотиться. Его придворные были ему под стать и готовы были пропадать на охоте день и ночь. Однажды король приказал:
отправляйтесь в лес. Того из вас, кто принесет мне самую лучшую дичь, я назначу моим главным охотником.
Разъехалась свита в разные стороны, а вечером король устроил смотр. Кого только не принесли его охотники: бекасов и перепелок, рябчиков и глухарей, фазанов и уток. И только один из них, тот, что весь день оставался караулить у источника птицу с золотыми перьями, вернулся с пустыми руками. Стал король упрекать его в лености да нерадивости. Тогда достал охотник золотое перо и говорит:
«Ваше Величество, поймал я у источника птицу с золотыми перьями, но она вырвалась и улетела. Вот и вся моя добыча».
«О-хо-хо! Это перо мне дороже всей дичи, что принесли сегодня мои охотники. Назначаю тебя главным над ними и вручаю тебе жезл, символ власти».
«Ваше Величество!»
Тогда другие придворные стали ему завидовать и строить против него всякие козни.
«Ваше Величество, главный охотник все время хвалится, что ему проще простого поймать и саму птицу с золотыми перьями».
«О, позвать его! Позвать! Я слышал, ты хвастаешься, будто можешь поймать птицу с золотыми перьями. Если так, принеси мне ее, иначе тебя ждет самый глубокий и холодный подвал в моем дворце».
Удрученный охотник пошел прочь из дворца, а по дороге встретил старушку, старую-престарую.
«А что же ты приуныл, главный охотник?»
«Эх, как же мне не печалиться. Оболгали меня придворные. Сказали королю, что, мол, могу я поймать птицу с золотыми перьями. А как же я ее поймаю?»
«А очень просто. Возвращайся к своему королю и скажи, что тебе нужна клетка, вся украшенная алмазами и бриллиантами. Возьми клетку и в полдень подвесь ее на старый дуб возле источника, а дверцу оставь открытой. Сам же спрячься за деревом и жди. Прилетит птица с золотыми перьями, станет любоваться драгоценностями, да и влетит в клетку. Тут-то ты поскорее клетку закрывай и неси королю».
Вернулся главный охотник к королю и говорит:
«Ваше Величество, нужна мне клетка из алмазов и бриллиантов. Тогда я и поймаю птицу. А то в прошлый раз клетки не было, вот птица и улетела».
«Немедленно изготовить клетку!»
Взял ее охотник и повесил на ветку старого дуба над источником. Прилетела птица с золотыми перьями, стала любоваться алмазами да бриллиантами и сама не заметила, как оказалась в клетке. Тут ловец выбежал из-за дерева, запер клетку и отнес ее вместе с добычей своему королю.
«Друг мой, вижу я, что не ошибся. Ты и есть самый главный над моими охотниками, вот и командуй ими».
Однако придворные не думали сдаваться. Проведали они, что их правитель влюблен в английскую принцессу, только не знает, как к ней подступиться. Вот и наговорили они королю, что главный охотник бахвалился перед ними, что, мол, ему проще простого доставить ко двору зазнобу короля.
«Я слышал, ты хвастаешься, будто можешь доставить сюда английскую принцессу. Если так, хочу ее немедленно видеть. Иначе сожгу тебя заживо».
Еще более удрученный охотник пошел из дворца, а по дороге снова встретил знакомую старушку.
«Что это ты снова приуныл, главный охотник?»
«Эх, как же мне не печалиться. Оболгали меня придворные, сказали королю, что я могу привести к нему английскую принцессу, в которую он влюблю. А как же я ее приведу?»
Очень просто. Возвращайся к своему королю и скажи ему, что готов выполнить его приказание, если у тебя будет корабль, который и по морю плывет, и по суху идет.
Вернулся главный охотник к королю и говорит ему:
Ваше Величество, нужен мне корабль, который и по морю плавает, и по суху идет. Тогда я доставлю к вам невесту, принцессу. То есть невесту-принцессу. Вот да, вот так, Ваше Величество.
Когда корабль был построен, главный охотник снова повстречал старушку.
Возьми меня с собой, не прогадаешь.
И отправились они в путь вместе. В Англии же все королевство сбежалось поглазеть на чудо-корабль. Прослышала о нем и принцесса, да и пожелала самолично его осмотреть. Спустилась она в трюм корабля, а главный охотник тотчас приказал поднимать паруса. Вышла принцесса на палубу, а вокруг открытое море. И родные берега уже скрылись за горизонтом. В печали заломила принцесса руки и уронила в море свое драгоценное колечко. Делать нечего. Плывут они дальше, а навстречу им бочка. А в той бочке большая рыба. Лежит на дне, жабр раздувает, вот-вот без воды погибнет.
Возьми скорее рыбу и брось ее в море.
Зачем? Хорошая рыба, как раз нам на ужин.
Брось, ни о чем не спрашивай.
Бросил он рыбу в море, а она вынырнула из воды и говорит:
Главный охотник, если будешь нуждаться в моей помощи, протруби в свой охотничий рог, и я появлюсь.
Поплыли они дальше, голодные. А тут им навстречу плывет по волнам огромный красный муравей. Вот-вот утонет.
Скорее спускай лодку, надо спасти красного муравья.
Зачем? Какое нам дело до этого муравья? Ужинать пора.
Спасай, ни о чем не спрашивай.
Вытащил он муравья из моря, положил его на корму, а муравей говорит:
Главный охотник, если будешь нуждаться в моей помощи, протруби два раза в свой охотничий рог, и я появлюсь.
Приплыли они, наконец, к родному берегу. Старушка пошла своей дорогой, а охотник прямиком во дворец короля.
Друг мой, вижу я, что снова в тебе не ошибся. Ты и есть самый главный над моими охотниками. Вот и командуй ими.
Снова призвал король своего охотника.
Я слышал, ты хвастаешься, что можешь достать со дна моря колечко принцессы?
Я не могу жить без своего колечка, которое упало в море.
Если так, доставай немедленно. Иначе отрублю тебе голову.
Совсем загрустил охотник. Пошел прочь из дворца, а ему навстречу знакомая старушка.
Что ты приуныл, главный охотник?
Эх, как же мне не печалиться. Опять оболгали меня придворные. Сказали королю, что я могу достать со дна моря колечко принцессы. А как я его достану?
Очень просто.
Как?
Протруби в свой охотничий рог.
Протрубил он в рог, и явилась к нему рыба, которую он спас, когда плыли из Англии. Узнав же, в чем дело, собрала она всех подводных жителей, и те разыскали на дне моря заветное колечко. Тогда завистливые придворные, видя, что главный охотник может сделать все, о чем бы его ни попросил их повелитель, решили избавиться от королевского любимца самым хитроумным способом, который пришел им в головы. Они донесли королю:
главный охотник бахвалится перед нами, что ему проще простого отделить 100 кварт пшеничной муки от 100 кварт ячменной. Представляете?
Я слышал, ты хвастаешься, будто можешь отделить 100 кварт пшеничной муки от 100 кварт ячменной. Если так, отделяй немедленно. Иначе колесую тебя и повешу.
Ваше Величество.
Не стал охотник больше печалиться. Дважды протрубил он в свой рог, и явился ему на помощь большой красный муравей. Собрал он муравьев со всей земли. Придворные и опомниться не успели, как вся мука была разделена на ячменную и пшеничную. И тогда понял главный охотник:
я обладаю властью куда большей, нежели сам король.
Схватил он своего мучителя.
Что вы делаете?
И заточил его в самом глубоком и холодном подвале дворца.
Боже мой.
А потом женился на английской принцессе.
Ты мне куда больше по нраву, чем старый король, такой же завистливый, как его придворные.
А как же придворные? Им волей-неволей пришлось поступить на службу к новому правителю.
Не хотел бы я оказаться на их месте.
Продавец клеток. На юге Франции, в Лангедоке, до сих пор говорят о том, кто ради выгоды готов поступиться всем на свете. Он готов отдать свое счастье за птичий свист. И вот почему. Жил некогда в тех краях юноша по имени Бурдул. Он мастерил птичьи клетки и продавал их на ярмарках в окрестных городках. Но его ремесло не приносило ему никакого дохода. Люди предпочитали, чтобы птицы пели в небесах, а не в клетках. Ясное дело, был Бурдул беден, а бедность еще никому на земле не приносила счастья. Больше всего на свете он хотел одеваться в добротную одежду, пить и есть вдоволь, словом, иметь то, от чего и мы с вами не отказались бы, и что для него было настоящим чудом. Как-то раз пришел он в одну деревню и увидел, что ее улицы полны народа. Сначала Бурдулу подумал, что попал на свадьбу, но был май, а свадьбы в его краях справлялись только осенью. Тут раздалась веселая музыка, и на площадь вывезли тележку. В ней сидела девочка, увенчанная розами. Девочка изображала весну, ее подружки бросились обходить собравшихся, которые кидали им монеты. И те гремели в жестяных кружках, как черепица, когда она валится на землю при порывах сильного западного ветра. Бурдулу ушел с праздника с тяжелым сердцем.
Нет в мире справедливости. Этой разряженной кукле набросали столько монет, что ей и не унести. А мне день за днем приходится продавать мои несчастные клетки, которые я с таким трудом мастерю вот этими руками.
Опечаленный брел он по дороге среди виноградников, пока не услышал в своем желудке привычные голоса двух зловредных колдуней. Одна, как всегда, просила есть, другая – пить. Бурдулу с радостью накормил бы их и напоил, да в его карманах не было ни гроша. И вдруг он увидел богатого путешественника. Юноша, не мешкая, подскочил к нему. Известно, что голод придает храбрости даже самым робким.
Прошу сеньора извинить меня за то, что останавливаю его прямо на дороге. Но разве не в порядке вещей рассчитывать на дружескую часть? Я только хочу попросить вас об одной услуге.
О, какой же?
Надеюсь, вы не станете возражать, что прокаженный, который потерял монетку на развилке, может заразить того, кто эту монетку поднял.
Возможно.
А, по-моему, точно так же можно сделать другого богаче. Вот только что-то монетки не находятся.
И ты решил у меня их попросить?
Ваша правда.
А не стыдно ли такому молодому и бравому парню, как ты, просить у прохожих милостыню?
Тогда Бурдулу рассказал им о своих клетках, о птицах и о людях, которым совсем не нужен его труд. И рассказал он это так искренне, так простодушно, что растрогал путешественника.
Я вижу, что ты не повинен в своих бедах. Ну что ж, я подарю тебе слугу. Он всегда придет тебе на помощь.
Незнакомец свистнул, и невесть откуда появилась птица небесного цвета. И эта птица тотчас уселась на клетку Бурдулу.
Вот кто вознаградит тебя за прошлые неудачи. Отныне стоит тебе чего-либо пожелать, скажи только: птичка небесная, принимайся за дело, и все будет исполнено.
Пожалуйста. Вот уже 25 лет я мечтаю об одном. Наесться, наконец, вдоволь. Пусть передо мной появится пиршественный стол. Птичка небесная, принимайся за дело.
Не успел он договорить, как на траве появился роскошный обед. Скатерть была белоснежной, бокалы хрустальными, а посуда серебряной. Бурдулу с восхищением посмотрел на чужестранца.
Ничего не бойся, садись и перекуси как следует. И старайся не упустить свою удачу.
С этими словами путник пришпорил коня и исчез, словно его и не бывало.
И тогда Бурдулу набросился на хлеб и гусятину, на фрукты и вино. Ел и пил, пока ни крошки на столе не осталось.
Человек, который только что так сытно отобедал, не может ходить в обносках.
И он попросил у небесной птички новое платье. Тут же на нем появился бархатный камзол, расшитый золотом, а его старый деревянный посох превратился в могучего коня под роскошным кожаным седлом. Бурдулу осторожно взял клетку с небесной птичкой, вскочил на коня и, преисполненный гордости, продолжил путь. Вскоре дорога привела его в замок, где готовились к большому празднику. В беседках из виноградных роз расположились знатные дамы, окруженные богатыми кавалерами. Однако праздник явно не удавался. Гости и хозяева были очень огорчены, потому что не прибыли приглашенные музыканты. И тогда Бурдулу смекнул, как он может помочь. Он подъехал к собравшимся и приветствовал их с грацией настоящего сеньора.
И если простому человеку будет позволено послужить такому изысканному обществу, я охотно сделаю все, что в моих силах.
Просим, просим, просим! Я больше всего хочу танцевать!
Птичка небесная, принимайся за дело.
В тот же миг двор замка наполнили музыканты. Один с тамбурином, другой с лютней, третий с цимбалами, четвертый с кастаньетами. Общий крик радости и восторга огласил весь замок и его окрестности. Сеньор тех мест до того был поражен чудом, которое на его глазах совершил Бурдулу, что провозгласил его распорядителем на празднике и, подведя к нему свою невесту, попросил оказать ему честь и станцевать с ней первый танец. Это был опрометчивый поступок. Будущей хозяйке замка сразу же приглянулся молодой приезжий, а тому его внезапное богатство развязало язык. И он наговорил девушке столько комплиментов, что к концу танца она уже была без ума от своего неожиданного кавалера. Общество устало от плясок, и Бурдулу удивил и развеселил всех еще раз, когда в мгновение ока накрыл столы с редкими кушаньями, а небесная птичка спела одну из самых своих чудесных песенок. А напоследок он вконец очаровал дам, когда они получили в подарок драгоценные камни, серебряные браслеты и ткани тончайшей работы. Надо сказать, что хозяин замка был скрягой, каких свет не видывал. Он сразу понял, какую выгоду может извлечь тот, кто владеет птичкой, и сказал, что купит ее у Бурдулу за любую цену, которую тот сам назначит. Но Бурдулу отказался.
Я тебе отдам весь мой замок и 9 дубовых лесов в придачу.
Это несерьезно.
Ладно. Забирай еще все мои оливковые рощи и виноградники.
Не так уж и много.
Хорошо. Прибавь к этому мои луга и поля.
Нет, мне нужно куда больше.
Больше? Ты хочешь жить в раю?
Я хочу владеть той, с которой буду жить на земле, как в раю, той, чью руку я только что сжимал в своей.
О, моей невестой?
Да.
Так бы сразу и сказал. Сейчас я приведу ее к тебе. Вот твой жених.
Я его совсем не знаю. Ну, а вдруг он бродяга или колдун?
Между тем, Бурдулу уже сидел в седле. Подхватив избранницу, он бросил хозяину замка клетку с птицей и пришпорил коня. Только его и видели. Жадный сеньор бросился назад и бежал в зал, где ждали его придворные.
Я обменял мою невесту, которая не принесла в мой дом ни гроша, на эту волшебную птицу. С ней я буду богаче всех земных королей.
С этими словами он наклонился к клетке, чтобы передать своей пленнице первое желание ее нового повелителя. Но вместо небесной птички в клетке сидела большая черная птица и с наглым видом разглядывала скрягу. Потом одним ударом клюва она распахнула клетку, вылетела в окно и, усевшись на соседнее дерево, прокаркала.
В
Французские народные сказки в переводах Михаила Яснова читали артисты Евгений Баранов, Сергей Кузнецов и Андрей Дежонов. Режиссер передачи Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!